Добрый день, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной урок Закона Божьего. Итак, повторим седьмой урок. На прошлом уроке мы приступили к рассмотрению догмата о Пресвятой Троице и сказали, что догмат о Пресвятой Троице – основание христианской религии, что вера в Бога Троицу отличает христианство от других монотеистических религий. Указали, что учение о триединстве Божества сводится к следующим основным положениям. Бог троичен. Троичность состоит в том, что в Боге три лица, ипостаси – Отец, Сын, Святой Дух. Каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но они суть не три Бога, а суть единое божественное существо. Три божественных лица отличаются личными ипостасными свойствами. Учение о Пресвятой Троице дано в Божественном Откровении, но в Ветхом Завете не было выражено с достаточной ясностью, так как сообщение древним евреям, строго монотеистичным, учение о Пресвятой Троице во всей полноте не было бы полезно, поскольку могло дать соблазн к многобожию. Тем не менее, мы привели ряд мест из Ветхого Завета, где имеются указания на множественность или троичность лиц в Боге. А в Новом Завете указанием на троичность лиц в Боге мы сказали, что может служить событие крещения, преображения Господня, а также заповедь о крещении, данное Господом ученикам по воскресении. Сказали также, что Церковь всегда верует, что Бог есть един по существу, но троичен в лицах, сумела выразить свою веру в четких формулировках, а создавалось догматическое учение о Пресвятой Троице постепенно и, как правило, в условиях борьбы с различными еретическими заблуждениями. Сказали о таких ересях, как монархианство и арианство, и начали говорить об учении о единосущии лиц Пресвятой Троицы, созданное великими каппадокийцами, которые прежде всего упорядочили троичную терминологию. Во-первых, определили различия между сущностью и ипостасью, как между общим и частным. Согласно их учению, сущность божества и ее отличительные свойства – неначинаемость бытия и божественное достоинство – в равной степени принадлежат всем трем ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух – суть проявления в лицах. Каждое лицо обладает всей полнотой и находится в неразрывном единстве с божественной сущностью. Во-вторых, отождествили понятия ипостаси и лица. На этом наш прошлый урок закончился. Начинаем девятый урок как раз с этого разъяснения. Итак, ранее слово «ипостась» означало конкретное, индивидуальное, самобытное существование. То, что существует через самого себя. Например, отвлеченная сущность человека. Петр, Павел, Тимофей – проявление сущности в лицах. Каждый из них представляет собой отдельное, самобытное существо или ипостась. А слово «лицо» являлось термином, относящимся к описательному плану, и могло означать маску актера, юридическую роль, физиономию. Поэтому лицо не предполагало самостоятельного бытия и не было достаточным для обоснования реального различия божественных лиц. Вследствие отождествления понятия ипостаси лица, понятие «лицо» получило соответствующую онтологическую, то есть бытийную нагруженность, а понятие «ипостась» наполнилось персоналистическим содержанием. Таким образом, каппадокийцы сумели обосновать ипостасный характер божественных лиц Троицы. Отец, Сын и Святой Дух – реально различные самобытные существа. Божественные лица – не безличные силы, а три разумных, совершенных, самостоятельных существа, разделенных по числу, а не по божеству. Благодаря этим терминологическим нововведениям удалось раскрыть смысл понятия «единосущный». Единосущее означает, что Отец, Сын и Святой Дух – суть три самостоятельных божественных лица, обладающих всеми божественными совершенствами. Но это не три особые отдельные существа, не три Бога, а единый Бог. Они имеют единое нераздельное божеское естество, нераздельно обладают всеми божескими совершенствами, имеют единую волю, силу, власть и славу. Каждая из лиц Троицы обладает божественным естеством в совершенстве и всецело. Божественные лица не делят природу на части, но каждое лицо заключает в себе общую природу во всей полноте. Поэтому в Боге единосущие – это не просто совпадение качественных характеристик природы, но совершенное тождество самой жизни. Три божественные «я» без разделения содержат одну и ту же природу, живут одной и той же божественной жизнью. Приблизиться к пониманию тайны божественной триединства нам помогает учение откровения о том, что Бог есть любовь. Единосущие лица Пресвятой Троицы есть единство любви, где каждый из лиц без остатка отдает свою жизнь другим лицам, являясь при этом совершенно открытым для их ответного действия. Хотя в Священном Писании слово «единосущное» не встречается, сама мысль о единосущей божественных лиц выражена там достаточно ясно. «Я и Отец одно» — Евангелие от Иоанна, глава 10, 30 стих. «Я в Отце и Отец во мне», — говорит Господь Иисус Христос. «Видевший меня, видел Отца». Апостол Павел представляет Святаго Духа в том же положении к Богу, в каком Дух человеческий находится по отношению к человеку. Отождествив понятие ипостаси и лица, каппадокийцы явились создателями нового понятия, которого не знал античный мир. Это понятие «личность». Божественные ипостаси обладают единой сущностью. Поэтому нет никакого природного свойства или качества, по которому можно было бы их различать. Однако божественное откровение не оставляет сомнения в том, что Отец, Сын и Святой Дух, будучи совершенно тождественны по природе, суть реально различные личностные существа. В конечном счете, выразить различие между личностью и природой можно только посредством грамматических категорий «кто» и «что». Природа всегда отвечает на вопрос «что» и означает некоторую качественность, тогда как личность, отвечая на вопрос «кто», указывает на того, кто является объектом действия или состояния. Учение великих каппадокийцев о единосущии божественных лиц привело к отказу от попыток мыслить личность в категориях природы. Личность не есть ни часть, ни свойство, ни функция природы. Соотношение между понятиями природы и личности можно выразить следующим образом. Если природа есть некоторая качественность, то личность – конкретный носитель качеств. Личность, заключающая в себе природу, определяет способ ее существования или образ бытия, является началом, в котором природа обретает свое действительное существование и в котором созерцается. Природа по отношению к личности является ее внутренним содержанием. Рассмотрим различия божественных лиц по ипостасным свойствам. Божественные ипостаси обладают единой общей природой. Естественно, возникает вопрос, каким образом выразить различие между ними. Божественные свойства, как отрицательные, так и положительные, являются существенными, то есть относятся к общей, свойственной всем трем лицам природе, и потому не могут выразить различие божественных лиц. Невозможно дать определение каждой ипостаси, воспользовавшись одним из божественных имен. Особенностью личностного бытия является уникальность, неповторимость, а следовательно, личность не поддается определению, ее невозможно привести к общему знаменателю, охватить понятием, поскольку понятие всегда обобщает. Личность может быть воспринята только через свое отношение к другим личностям, что подтверждается и Священным Писанием, где представление о божественных лицах основывается на существовании между ними отношениях. Вот что Библия говорит об отношениях между Отцом и Сыном. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Апостол Павел говорит, что Сын есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Отношение между Отцом и Сыном есть отношение предвечного рождения. Господь Иисус Христос говорит о третьей ипостаси Пресвятой Троицы как о Духе истины, который от Отца исходит. Отношение между Отцом и Святым Духом есть отношение предвечного исхождения. В соответствии с отношениями предвечного рождения и предвечного исхождения определяются ипостасные свойства божественных лиц. С конца IV века установилась общепринятая терминология, согласно которой ипостасные свойства выражаются следующими терминами. У Отца – нерожденность, у Сына – рожденность, у Святаго Духа – исхождение. Личные ипостасные свойства – несообщимые, вечно остающиеся неизменными, исключительно принадлежащими тому или другому из божественных лиц. Благодаря этим свойствам лица различаются друг от друга, и мы познаем их как особые ипостаси. Следует отметить, что хотя согласно Откровению Святой Дух личностно отличен от Сына и есть другой Утешитель, между Сыном и Святым Духом нет особого отношения ипостасной соподчиненности. Различие между ними устанавливается не непосредственно, а через отношение второй и третьей ипостаси к Отцу. Как же правильно мыслить отношения божественных лиц? Для святых отцов православной церкви характерен апофатизм в подходе к тайне отношений божественных лиц. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что образ рождения и образ исхождения пребывает для нас непостижимым. Когда святые отцы говорят, что ипостасным свойством Отца является нерожденность, они тем самым хотят сказать лишь то, что Отец не есть Сын и не есть Святой Дух, и не более того. Если пытаться определить эти отношения каким-то положительным образом, то мы неизбежно подчиним божественную реальность категориям аристотелевой логики, связи, отношения и тому подобное. Иными словами, будем мыслить бытие Божие по образу бытия твари. Очевидно, что рождение и исхождение невозможно мыслить ни как однократный акт, ни как протяженный во времени процесс, поскольку божество существует вне времени. Недопустимо мыслить отношения божественных лиц по аналогии с причинно-следственными отношениями, которые мы наблюдаем в тварном мире. Если мы и говорим об Отце как об ипостасной причине Сына и Святого Духа, то это свидетельствует лишь о бедности и недостаточности нашего языка. Ведь в тварном мире причина и следствие всегда являются чем-то внешним по отношению друг к другу. В Боге этой противопоставленности нет. Различие божественных лиц не влечет за собой разделение единой природы. Поэтому в Боге противопоставление причины и следствия имеет только логический смысл и означает лишь порядок нашего умопредставления. Сами термины рождения и исхождения, которые нам открывает Священное Писание, являются только указанием на таинственное общение божественных лиц. Это только несовершенные образы их неизреченного общения. Отношения божественных лиц только обозначают, но ни в коем случае не обосновывают ипостасного различия. Троичность есть первичная данность, которая ниоткуда не выводится. Троичность божественных лиц невозможно обосновать каким-то принципом или объяснить с помощью некоторой достаточной причины, потому что нет никакого принципа, никакой причины, которой Троице предшествовали бы. Мир, в котором мы существуем, конечен и не самостоятелен. В мире все ограничено, ничто в мире не может быть объяснено из самого себя. Законы природы ограничивают мир в его свободе. Более того, мир ограничен даже во времени и пространстве. Современная наука доказала, что мир имел начало во времени и есть определенное время, более которого мир не мог существовать. Расстояние между двумя любыми точками мира всегда конечно. Поэтому мир нуждается как в первопричине своего бытия, так и в силе, поддерживающей и сохраняющей его бытие, иными словами, нуждается в Творце и Промыслителе. Символ веры называет Бога Творцом и Вседержителем, потому что все сотворено Богом, и ничто не может быть без Бога. Он все, что не есть, содержит в своей силе и в своей воле, утверждает православный катехизис. Рассмотрим сущность учения о сотворении мира, христианских и нехристианских концепций. Православное учение о творении говорит, что Бог один, нетварен и существует вечно. Все остальное им сотворено. Вот как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Бытие, глава 1, стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Творение мира как факт признается в той или иной форме практически всеми религиозными и философскими учениями, за исключением материализма. Но если практически все учения сходятся в признании этого факта, то в понимании сущности происхождения мира между этими системами имеет место принципиальное различие. Наиболее известны нехристианские концепции происхождения мира, такие как дуализм и пантеизм. Дуализм существует в двух основных формах. Первое. Происхождение мира как результат воздействия божественного начала на извечно сосуществующую наряду с ним бесформенную материю, наделенную вечным хаотичным движением. Это концепция греческой античной философии. Второе. Дуализм восточных учений, зороастризм, где возникновение мира мыслится как следствие борьбы двух паритетных божественных начал – светлого и темного. Очевидно, что дуализм, признающий самостоятельный, отличный от единого Бога принцип существования, несовместим с христианским представлением о Боге как абсолютном существе. Второе учение – пантеизм, сущность которого в отождествлении мира и Бога. Пантеизм либо растворяет Бога в природе, либо наоборот, мир в Боге. Братья и сестры, на этом наш урок сегодняшний «Закона Божьего» закончен. Давайте кратко вспомним, о чем нам сегодня с вами удалось поговорить. Итак, повторив седьмой урок, мы сказали, что он закончился на том, что святым великим каппадокийцам удалось отождествить такие слова, как «лицо» и «ипостась». Это позволило раскрыть смысл понятия «единосущный», и далее мы подтвердили, сказали, что единосущный, термин «единосущный» не существует в Библии, в Священном Писании, но есть определенные выражения и мысли, которые единосущие божественных лиц подтверждаются Священным Писанием. Мы рассмотрели различия божественных лиц по ипостасным свойствам и сказали, как об этом говорит Священное Писание. Мы рассмотрели, как мыслить отношения божественных лиц между собой и сказали, что мир, который сотворил Господь, нуждается не только в Творце, но и промыслителе. И посему, перед тем, как говорить о христианском учении о сотворении мира, сказали о таких концепциях нехристианского происхождения, о происхождении мира, как дуализм и пантеизм. На следующем уроке, братья и сестры, мы начнем рассматривать христианское учение о происхождении мира, творение мира из ничего. Храни вас Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.